8. Палаточное представление. Выставочный комплекс округа Норрис расположен в 70 милях от Нетерленда, так что времени поговорить у нас с Хью было предостаточно. Однако до самого Денвера мы в основном молчали и смотрели по сторонам. Если не считать вечной полосы смога над Арвадой, ничто не нарушало красоты чудесного летнего вечера. Мы находились уже к востоку от Денвера, когда Хью выключил радио, настроенное на станцию со старыми хитами, и спросил: «А твой брат Конрад долго страдал от побочных эффектов после того, как преподобный вылечил ему горло? Или что там у него было?» «Нет, но это и не удивительно. Джейкобс говорил, что лечения никакого не было, просто эффект плацебо. Я всегда считал, что это правда. Думаю, что так и есть. Тогда он начинал, и основной задачей ставил улучшение приема телесигнала. Мозгу Конрада требовалось простое разрешение снять блокировку».
«Вера обладает большой силой», — согласился Хью. «Достаточно посмотреть на группы и солистов, что выстраиваются к нам в очередь записать диск, который вряд ли кто купит. Ты пытался что-нибудь разузнать о Че Дэнни Джейкобсе?»
«И очень активно. Мне помогает дочь Джорджии».
«Я тоже провел раскопки и держу пари, что большинство его исцелений примерно то же, что он проделал с твоим братом. Люди с психосоматическими заболеваниями считают, что исцеляются, когда пастор Дэнни касается их своими волшебными божьими кольцами».
Это могло быть правдой, но я видел, как Джейкобс работал на ярмарке в Талсе, и был уверен, что он постиг секрет коммерческого успеха. Чтобы люди купились, им надо предложить не только запах жареного мяса, но и кусочек бифштекса, пусть даже самый маленький. Женщины, избавившиеся от мигрени, и мужчины, исцелившиеся от радикулита — это, конечно, хорошо, но не очень наглядно. Не то что портреты молний. Имелось по меньшей мере два десятка разоблачительных сайтов, один из которых так и назывался — Че Дэнни Джейкобс, мошенник на вере. Сотни людей писали о нем сообщения, что злокачественные опухоли, которые удалял пастор Дэнни, были свиными печенками или козьими кишками. И хотя на службах Че Дэнни любая съемка была запрещена, и охранники отбирали пленку, если замечали, что кто-то снимал, фотографий имелось немало. Некоторые, казалось, только подтверждали правдивость официальных видео, размещенных на веб-сайте Че Дэнни. Однако на других противная блестящая масса в руках пастора Дэнни и впрямь походила на козьи кишки. Лично я считал, что опухоли на самом деле являлись фальшивкой. Слишком уж это отдавало театрам. Но вовсе не означали, что все чудеса Джейкобса были липой. И два человека, сидевшие в огромном, как корабль, Линкольне Континентале, могли это засвидетельствовать.
«Ты страдал лунатизмом и неконтролируемыми движениями», — сказал Хью, «что, согласно медицинскому онлайн-справочнику, называется миоклонией. В твоем случае временной. К тому же ты тыкал в себя предметами, что может объясняться подсознательным желанием уколоться».
«Все верно».
«У меня случались отключки, во время которых я говорил и двигался. Такое бывает от спиртного. Но я не пил».
«И призматики», — добавил я.
«Ну да. Есть еще девушка из Талсы, о которой ты мне рассказывал. Та, что украла серьги. Самое дурацкое ограбление в мире».
«Она считала, что эти серьги принадлежат ей, потому что они были на ее фотографии. Держу пари, что она моталась по бутикам в Талсе, разыскивая платье».
«Она помнила, что разбила витрину?»
Я покачал головой. Когда Кэти предстала перед судом, меня уже давно не было в Талсе, но Брианна Донлин разыскала маленькую заметку о ней в интернете. Девушка утверждала, что ничего не помнит, и судья ей поверил. Он вынес решение о психологической экспертизе и отпустил Кэти под присмотр родителей. После этого о ней ничего не было слышно. Хью задумался. Я тоже ничего не говорил. Мы молча смотрели на дорогу. Теперь, когда мы выбрались из гор, она убегала к горизонту прямая, как натянутая струна. «Зачем ему все это, Джейми?» — спросил, наконец, Хью.
«Ради денег. Покрутился несколько лет на ярмарках, а потом решил, что все это чепуха, и лучше податься в миссионеры-целители, чтобы грести деньги лопатой».
«Возможно. Но мне никогда не казалось, что Чарли Джейкобса интересовали большие деньги. Бог его тоже не интересует, если, конечно, он не изменился полностью с тех пор, как послал свое служение куда подальше. А в Талсе я не замечал в нем никакой религиозности. Его волновали только жена и сын. Я нашел у него в фургоне альбом с их фотографиями. Его явно так часто перелистывали, что он едва не разваливался в руках. Еще исследования. В этом я уверен. Когда дело доходит до тайного электричества, он напоминает мистера Жабба с его машиной».
Персонаж сказочной повести Кеннета Грэма «Ветер в Ивах».
«Не понял».
«Одержимого. Думаю, что деньги ему нужны для продолжения исследований. Причем больше денег, чем приносил ярмарочный аттракцион».
«Выходит, что исцеление — не конечная точка, и цель у него другая?»
«Я мог ошибаться, но считал, что исцеление не являлось его целью. Затея с целительством была циничной издевкой над религией и возможностью быстро заработать на пожертвованиях. Однако меня Джейкобс вылечил не за деньги. Это был жест христианского милосердия человека, который отказался от вывески, но не от двух постулатов учения Иисуса — благотворительности и сострадания».
«Я не знаю, чего он добивается», — признался я. «А сам он, по-твоему, знает?»
«Думаю, что да».
«Это тайное электричество. Интересно, понимает ли он, что это такое?»
Я сомневался, что его это волновало. И эта мысль меня пугала. Ярмарка в округе Норрис проходила во второй половине сентября. Я был на ней с одной подружкой пару лет назад и видел, с какой помпой там все устраивали. Сейчас шел июнь, и территория выставочного комплекса пустовала, если не считать гигантской брезентовой палатки. Она размещалась на том участке центральной аллеи, где во время ярмарки располагались весьма сомнительные развлечения и горные заведения, и шоу со стриптизом. Большая парковка была забита легковыми автомобилями и потрепанными пикапами с наклейками на бамперах вроде «Иисус умер за меня, я живу для него». Палатку венчал огромный электрический крест, закрепленный, судя по всему, на центральной опоре и переливавшийся красными, белыми и синими полосами. Из палатки доносилось усиленное громкоговорителями пение хора, исполнявшего религиозные гимны, и ритмичное хлопанье собравшейся публики. Люди продолжали пребывать. Основная масса была уже в возрасте, но хватало и молодежи.
«Похоже, народу нравится», — заметил Хью.
«Да, передвижное спасительное шоу «Брата Любовь».
«Brother Love's Traveling Salvation Show» — название четвертого альбома и одноименного хита Нила Даймонда.
С равнин тянул прохладный ветерок, и на свежем воздухе было вполне комфортно, градусов 65.
Примерно 18 градусов Цельсия.
Но в палатке оказалось минимум на 20 градусов теплее.
То есть 29 градусов Цельсия.
Среди собравшихся я увидел фермеров в полукомбинезонах и их немолодых жен с раскрасневшимися, счастливыми лицами. Мужчины в строгих костюмах и нарядно одетые женщины, похоже, явились сюда прямо с работы из денверских офисов. Были здесь и чиканус с местных ранчо, в джинсах и рубашках с закатанными рукавами. Некоторые щеголяли татуировками, явно напоминавшими тюремные. Я увидел, как кто-то вытирает слезы. Впереди расположилась бригада колясочников. группа из 6 музыкантов раскачивалась и заводила публику импровизациями. Перед ними, переступая в такт с ноги на ногу, сверкали зубами и хлопали над головой в ладоши с полдюжины дородных женщин в объемистых бордовых балахонах Дивина Робинсон и Госпел Робинс. Сама Дивина с беспроводным микрофоном в руке выдвинулась, пританцовывая вперед, взяла высокую ноту, совсем как Аретта Франклин в свои лучшие годы, и запела. «В моем сердце Иисус, о да, о да, о да, я попаду на небеса, и ты спеши туда, ибо все прегрешения он взял на себя, в моем сердце Иисус, о да». Она призвала верующих присоединиться к пению, что те охотно сделали. Мы с Хью устроились сзади, потому что в палатке, вмещавшей, наверное, 1000 человек, остались только стоячие места. Хью наклонился ко мне и прокричал в ухо. «Я балдею! Она изумительна!» Кивнув, я захлопал. В песне было 5 куплетов со множеством «ода». Когда Дивина закончила, по ее лицу катились капельки пота, и всеобщему ажиотажу поддались даже колясочники. В конце она воздела ввысь микрофон и снова взяла высокую ноту в стиле Ареты, а клавишник и соло-гитарист продержали последний аккорд целую вечность. Когда песня наконец закончилась, Дивина крикнула: «Скажите мне аллилуйя, добрые люди!» Слушатели сказали: «А теперь скажите так, словно познали любовь нашего Господа!» Все присутствующие выполнили просьбу, словно познали любовь Господа. Оставшись довольной, Дивина спросила, готовы ли они встретить Элла Стампера. Публика подтвердила ответным ревом, что очень даже готова. Музыканты заиграли нечто медленное и обволакивающее. Публика заняла свои места на складных стульях. На сцену быстро выкатился тучный лысый негр весом не менее 300 фунтов, двигавшийся с удивительной легкостью. Хью наклонился ближе и сказал, уже не так напрягая голос: «В 70-х он выступал с Воу Лайтс. Был тощим, как жерть, и носил прическу афро, в которой можно было спрятать журнальный стол. Я думал, он давно сыграл в ящик. С таким количеством кокаина люди не живут». Стампер тут же это подтвердил. «Я был большим грешником», — признался он толпе. «А теперь, хвала Господу, я большой обжора». Все засмеялись, и он засмеялся вместе с ними, а потом посерьезнел. «Меня спасло милосердие Иисуса, а пастор Дэнни Джейкобс излечил от пагубного пристрастия. Кое-кто из вас еще может помнить мирские песни, что я пел с Воу Лайтс, и даже те, что пел один. Сегодня я пою другие песни, песни, посланные Господом, которые я раньше отвергал». «Хвала Иисусу!» — крикнул кто-то из зала. «Верно, брат, восславим имя Его, и именно это я и хочу сделать прямо сейчас». И он запел «Пусть горят огни земные», гимн, который я помнил с детства, так проникновенно, что во рту у меня пересохло. Конец песни подхватил хор из большинства верующих, их глаза светились восторгом. Эл спел еще 2 песни. Мелодия и фоновый ритм второй подозрительно напоминали «Let's Stay Together» Элла Грина. А потом вновь представил Госпел Робинс. Те запели, он присоединился к ним, и вместе они довели присутствующих до состояния близкого к религиозному экстазу. Когда толпа вскочила, продолжая бить в покрасневшие ладони, свет в палатке вдруг начал меркнуть, и слева на сцене в ярком пятне прожектора появился Чет Дэнни Джейкобс. Это, несомненно, был мой Чарли и преподобный Хью Йейтса. Но как он изменился со времени нашей последней встречи? Просторное черное пальто, похожее на то, в котором выступал на сцене Джонни Кэш, частично скрывало худобу, но ее выдавало изможденное лицо. Было видно и другое. Я думаю, что большинство людей, которым довелось пережить в своей жизни великие трагедии, оказываются на перепутье. Возможно, не сразу, а когда боль немного притупится. Может, через несколько месяцев, а то и лет. Они либо полнеют от переживаний, либо, наоборот, иссыхают. Если это звучит эзотерически, а я полагаю, что так оно и есть, извиняться мне не за что. Я знаю, о чем говорю. Чарльз Джейкобс иссох. Его рот превратился в бледную полоску. Голубые глаза сверкали, но их окружала паутина морщин, отчего они казались меньше. Казались экранированными. Веселый молодой человек, помогавший 6-летнему мальчугану делать пещеры в Череп-горе, человек, который с таким сочувствием выслушал мой рассказ о немоте Кона, теперь стал похож на учителя из Новой Англии прежних времен, готового высечь непослушного ученика розгами. Потом он улыбнулся, и у меня, по крайней мере, затеплилась надежда, что молодой человек, который подружился со мной, никуда не исчез, а просто скрывается где-то в глубине устроителей этого карнавального религиозного действа. Улыбка озарила его лицо. Толпа зааплодировала. Думаю, что больше от облегчения. Он поднял руки и опустил их ладонями вниз. «Садитесь, братья и сестры. Садитесь, мальчики и девочки. Давайте объединимся и станем единым целым». По залу прокатился легкий гул, и все сели. В палатке стало тихо. Все глаза устремились на него. «Я принес вам добрую весть, которую вы уже слышали. Господь любит вас. Да, каждого из вас. И тех, кто жил праведной жизнью, и тех, кто погряз в грехе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. «Перед распятием Сын Божий молил Господа, чтобы Он сохранил вас от зла». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 15. «Когда Господь нас наставляет, Он посылает нам тяготы и страдания, но делает это из любви». Деяние, глава 17, стих 11. «А разве не может Он из той же любви избавить от этих тягот и лишений?»
«Да, хвала Господу!»
— ликующе выкрикнул кто-то из колясочников. «Я стою перед вами, странник на земле Америки и сосуд Божьей любви. Примите ли вы меня, как я принимаю вас?» Все закричали, что примут. У меня по лицу, как у Хью и у всех людей по обе стороны от нас, струился пот, но лицо Джейкобса оставалось сухим и блестящим, хотя под лучом прожектора ему наверняка было еще жарче. Ведь он был, к тому же, в черном пальто. «В свое время я был женат, и у меня был маленький сын», — продолжал он. «Но случилась ужасная трагедия, и они оба утонули». На меня это подействовало, как ушат холодной воды. Он лгал, причем лгал без всякой причины. Во всяком случае, я ее не видел. По залу прокатился шум, похожий на стон. Многие женщины плакали, некоторые мужчины тоже. «Я отвернулся тогда от Господа и проклял его в сердце. Я бродил по пустыне. О, это были города. Нью-Йорк и Чикаго, Талса и Джоплин, Даллас и Тихуана. Это были Портленд штата Мэн и Портленд штата Орегон. Но все равно пустыня. Я ушел от Бога, но не мог изгладить память о своей жене и маленьком сынишке. Я отказался от учения Иисуса, но никогда не мог отказаться от этого». Он поднял левую руку, показывая золотое кольцо, которое выглядело шире и толще обычного обручального. «Меня искушали женщины. Конечно, ведь я мужчина, а искусительницы, подобной жене Потифара, по-прежнему среди нас. Но я остался верен.
«Хвала Господу!» —
закричала какая-то женщина, видимо, считавшая, что сразу распознает бесстыдную блудницу, даже если та прикинется добропорядочной женой. А потом однажды, когда я поборол искушение особой силы и особой привлекательности, мне было ниспослано откровение, как Саулу по пути в Дамаск.
«Слово Божье!» —
крикнул мужчина, воздевая руки к небесам, ну, по крайней мере, к крыше палатки. «Бог сказал мне, что у меня есть работа, и что заключаться она будет в избавлении от тягот и страданий других людей. Он пришел ко мне во сне и сказал, чтобы я надел еще одно кольцо, означающее мой брак с учением Господа через его святое слово и учением Сына его, Иисуса Христа. В то время я находился в Финиксе, выступал в безбожном карнавальном представлении, и Бог велел мне отправиться странствовать в пустыню без пищи и воды, подобно ветхозаветному паломнику. Он сказал мне, что в этой пустыне я обрету кольцо моего второго и последнего брака. Сказал, что если я не нарушу обетов этого брака, то принесу много добра и воссоединюсь со своей женой и сыном на небесах, и наш истинный брак будет вновь освящен у его святого престола и в его святом свете». Послышались новые крики и восклицания. Женщина в строгом деловом костюме, колготках и стильных туфлях на низком каблуке упала в проходе и начала бормотать что-то на языке, состоявшем, казалось, из одних гласных. Ее спутник, муж или любовник, опустился на колени рядом и, поддерживая ей голову, нежно улыбался и успокаивал.
«Он сам не верит ни единому своему слову», — произнес я изумленно. «Это все ложь. Неужели они не видят?»
Но они не видели, а Хью меня не слышал. Он замер с зачарованным, остановившимся взглядом. Людей в палатке переполняло восторженное смятение. Голос Джейкобса разносился, перекрывая осанну благодаря силе электричества и беспроводному микрофону. «Я шел весь день. На площадке для отдыха я нашел еду, выброшенную кем-то в урну, и съел ее. Я нашел полбутылки колы рядом с тропинкой и выпил ее. И тогда Бог сказал мне, чтобы я сошел с пути, и хотя к тому времени начало темнеть, а в пустыне терялись и погибали куда более опытные путники, я сделал так, как он сказал».
«Должно быть, к тому времени ты уже давно добрался до пригорода», — подумал я. «Не исключено, что до Норт-Скоттсдейла, где живут богачи».
Ночь была темной, небо покрыто облаками, прятавшими звезды. Но после полуночи облака вдруг разошлись, и на россыпь камней упал луч лунного света. Я разгреб их и нашел. «Вот это!» Он поднял правую руку. На безымянном пальце было еще одно толстое золотое кольцо. Зал взорвался аплодисментами и приветственными криками. Я все время пытался понять, как такое возможно, и не находил ответа. Здесь собрались люди, которые постоянно пользуются компьютером, чтобы поддерживать связь с друзьями или узнавать новости. Они воспринимают метеорологические спутники и пересадку легких как нечто само собой разумеющееся и проживут на 30-40 лет дольше своих предков. И вот они здесь, купились на историю, по сравнению с которой Санта-Клаус и зубная фея выглядят заурядной реальностью. Он скармливал им полное дерьмо, и они с удовольствием его заглатывали. Меня пугала мысль, что, хуже того, ему это тоже нравилось. На сцене стоял не тот человек, которого я знал в Харлоу, или который подобрал меня тем вечером в Талсе. Хотя, если припомнить, как он обошелся с растерянным, убитым горем отцом Кэти Морс, следовало признать, в Джейкобсе это было уже тогда.
«Не знаю, Ненавидит ли он всех этих людей, подумал я, но презирает точно. А может и нет. Может, ему было на них просто наплевать, а интересовало его только одно — сколько они оставят после представления в корзине для пожертвований. Меж тем он продолжал свою исповедь. Группа начала играть, и музыка завела толпу еще сильнее. «Gospel Rabbins» раскачивались в такт и хлопали, а зрители к ним присоединились. Джейкобс рассказал о своих первых неуверенных исцелениях с помощью двух обручальных колец, символов брака мирского и брака сакрального. О том, как понял, что Господь хотел через него передать послание любви и принести исцеление многим. О том, как часто опускался на колени и молил освободить себя от столь великой миссии, потому что он недостоин. И как Господь отвечал, что никогда бы не наделил его кольцами, если бы сомневался. Джейкобс преподнес это так, будто они с Господом вели долгие беседы где-то в небесной курилке, возможно, пуская клубы дыма и любуясь небесным ландшафтом. Его нынешний вид вызывал во мне отвращение, узкое учительское лицо и горящий взгляд голубых глаз. И это черное пальто. Ярмарочные артисты называют такую одежду рабочей. Я узнал это, когда был его ассистентом на аттракционе «Портреты молнии». «Я прошу вас помолиться со мной», — призвал Джейсон собравшихся и опустился на колени, чуть поморщившись от боли. «Ревматизм? Артрит? Пастор Дэнни, исцели себя самого», — подумал я. Паства опустилась на колени, и по залу прокатилась волна шелеста и экзальтированного бормотания. Зрители в задней части палатки тоже вставали на колени. Я не хотел этого делать. Даже мне, бывшему методисту, все это казалось циничным богохульством. Но я не желал привлекать к себе его внимание, как получилось в Талсе. «Он спас тебе жизнь», — подумал я. «Не забывай об этом». Да, и годы, прошедшие с тех пор, были хорошими. Я закрыл глаза не в молитве, а в замешательстве. Я пожалел, что приехал, хотя в действительности выбора у меня не было. И уже не в первый раз пожалел, что попросил Джорджию Донлин связать меня с ее дочерью, компьютерным профи. Теперь слишком поздно. Пастор Дэнни помолился за присутствующих. Помолился о лежачих больных, мечтавших оказаться здесь, но лишенных такой возможности. Помолился за Соединенные Штаты Америки и просил Господа наделить руководителей страны своей мудростью. Затем он перешел к делу и помолился о том, чтобы Бог наделил даром исцеления его руки и святые кольца, ибо такова его воля. А музыканты продолжали играть. «Есть ли среди вас те, кто пришел за исцелением?» — спросил он, поднимаясь с колен и снова морщась от боли. Эл Стампер направился к нему, чтобы помочь, но он махнул рукой, отсылая певца. «Есть ли среди вас те, кто несет тяжелое бремя? Кто страдает от тяжкого недуга, от которого хотел бы избавиться?» Паства вновь согласилась, и громко, что такие имелись. Колясочники и хроники из первых двух рядов не сводили с Джейкобса восторженного взгляда, как и те, кто размещался позади них. У многих был изнуренный вид, и они казались смертельно больными. Белели бинты, бросались в глаза физические уродства, кислородные маски, высохшие конечности и скобы. Кто-то дергался или беспомощно раскачивался, подчиняясь слышному только ему ритму. Девина и Gospel Rabbins тихо запели «Выходи, сказал Иисус», и их пение напоминало дуновение ласкового весеннего ветерка в пустыне. Как по волшебству появились служители в отглаженных джинсах, белых сорочках и зеленых жилетах. Часть из них начала выстраивать в очередь желавших исцелиться. Остальные,
и их было много больше, рассеялись по толпе с плетеными корзинами для сбора пожертвований, больше похожими на большие короба. Слышался звон монет, но довольно редко. Большинство пришедших бросали сложенные купюры. Навар, как говорили на ярмарках. Женщине, лепетавшей на непонятном языке, помог вернуться на складной стул ее муж или любовник. Растрепанные волосы свисали вокруг раскрасневшегося, возбужденного лица. Пиджак был испачкан. Я чувствовал себя так, будто меня самого вывалили в грязи. Но наступал момент, ради которого я пришел сюда. Я достал из кармана блокнот и шариковую ручку. В нем уже имелось несколько записей. Что-то я нашел сам, но в основном информацию собрала Брианна Донлин.
«Что ты делаешь?» — поинтересовался Хью в полголоса.
Я покачал головой. Процесс исцеления должен был вот-вот начаться, а я просмотрел достаточно видеороликов на сайте пастора Денни, чтобы знать, как все произойдет.
«Это старая школа», — сказала Бри, ознакомившись с несколькими роликами.
Женщина в инвалидной коляске выкатилась вперед. Джейкобс поинтересовался ее именем и поднес микрофон ей к лицу. Дрожащим голосом та назвалась Ровеной Минтур, школьной учительницей, проделавшей дальний путь из Де-Мойна. Она страдала от ужасного артрита и не могла ходить. Я записал ее в блокноте как Мейбл Джергенс, исцелившуюся месяц назад в Альбукерке от травмы спинного мозга. Джейкобс сунул микрофон в наружный карман своего рабочего пальто, обхватил голову женщины руками и, прижав ее лицо к своей груди, приставил кольца к ее вискам. Потом закрыл глаза. Его губы двигались в безмолвной молитве. Хотя могли и напевать «Here we go, round the mulberry bush», кто знает. Внезапно женщина дернулась. Ее руки взлетели и забились, как крылья. Она, не отрываясь, смотрела в лицо Джейкобсу, широко раскрыв глаза от изумления или электрошока. А потом она встала. Толпа разразилась восторженными криками. Женщина обняла Джейкобса и покрыла его щеки поцелуями, а несколько мужчин от избытка чувств подбросили в воздух свои шляпы. Я видел такое в кино, но не в жизни. Джейкобс взял женщину за плечи, повернул лицом к публике, всем, и мне в том числе, не терпелось на нее взглянуть, и вытащил из кармана микрофон с ловкостью бывалого ярмарочного шоумена. «Подойдите к своему мужу, Ровена!» — прогремел Джейкобс в микрофон. «Идите к нему и славьте Иисуса при каждом шаге! Славьте Господа при каждом шаге! Славьте святое имя Его!» Она медленно двинулась к мужу, неуверенно передвигая ноги и расставив руки, не переставая плакать. Служитель в зеленом жилете вез за женщиной инвалидное кресло, чтобы успеть его подставить, если ее ноги вдруг подкосятся. Но они не подкосились. Это продолжалось в течение часа. Все время играла музыка, и служители с большими корзинами для пожертвований непрерывно сновали в толпе. Джейкобс вылечил не всех. Но могу с уверенностью утверждать, что команда сборщиков выпотрошила присутствующих по максимуму. На многих колясочников прикосновение святых колец так и не оказало никакого действия, но с полдюжины смогли подняться. Я записал все имена, зачеркивая тех, кого терапия Джейкобса не смогла вытащить из задницы. Там была женщина с катарактой, заявившая, что снова может видеть, и при ярком свете казалось, что молочная пленка у нее на глазах действительно рассосалась. Скрюченная рука вновь выпрямилась. Постоянно скуливший младенец с каким-то сердечным заболеванием вдруг перестал плакать, будто щелкнули выключателем. Человек, который подошел, свесив голову, на костылях, сорвал с шеи корсет для фиксации позвонков и отбросил костыли в сторону. Женщина, страдавшая хронической обструктивной болезнью легких, сняла кислородную маску. Она заявила, что может свободно дышать, а в груди ничего не давит.
Точно сосчитать все случаи исцеления не представлялось возможным, тем более что во время сеанса вполне могли быть и инсценировки. Например, мужчина с язвой, заявивший, что впервые за 3 года не чувствует боли в желудке. Или женщина с сахарным диабетом, у которой одна нога была ампутирована ниже колена, и которая сказала, что снова чувствует свои руки и пальцы на оставшейся ноге. Пара хроников с мигренью заявили, что боль, хвала Господу, исчезла совсем. Я все равно записал все имена, которые назывались, а также города и штаты, откуда приехали исцеленные Чарли люди. Бри Донлин знала свое дело и заинтересовалась проектом, поэтому я хотел собрать как можно больше информации для ее дальнейшей работы. В тот вечер Джейкобс удалил всего одну опухоль, но имя счастливца я не записал, поскольку видел, как рука преподобного скользнула под пальто как раз перед тем, как он приложил свои волшебные кольца. То, что он продемонстрировал задыхавшись от восторга публике, подозрительно напоминало телячью печенку из супермаркета. Джейкобс передал ее одному из служителей в зеленом жилете, а тот сунул опухоль в банку и поспешно удалился. Наконец преподобный заявил, что его целительная сила на сегодняшний вечер исчерпана. Просил ничего сказать не могу, но выглядел он выжатым, как лимон. Даже смертельно усталым. Лицо по-прежнему оставалось сухим, но рубашка спереди прилипла к телу. Отходя от неохотно рассеивавшейся толпы верующих, не дождавшихся исцеления, многие из них, несомненно, последуют за ним на следующий сеанс возрождения. Он споткнулся. Эл Стампер подскочил, чтобы поддержать Джейкобса, и на этот раз он принял помощь.
«Давайте помолимся», — сказал Джейкобс.
Он с трудом дышал, и я всерьез испугался, что он рухнет в обморок или у него случится остановка сердца.
«Давайте вознесем Господу хвалу за избавление от мучившего нас бремени. А после этого, братья и сестры, Эл, Девина и Госпел Робинс проводят вас песней».
На этот раз он не пытался встать на колени, но все прихожане опустились, в том числе и немногие, считавшие, что с ними такого в их земной жизни больше не случится никогда. Шорох одежды почти заглушил звуки рвоты, и я повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как в дверях мелькнула клетчатая рубашка Хью. Я нашел его у фонарного столба в 15 футах от входа в палатку. Он стоял, согнувшись пополам и держась за колени. Вечером сильно похолодало, и от лужи между его ногами поднимался легкий пар. Когда я подошел, его снова вывернуло, и лужа увеличилась. Я коснулся его руки, и он дернулся, едва не упав в собственную блевоту, отчего наше возвращение домой было бы весьма ароматным. Он посмотрел на меня с паническим ужасом, словно животное, оказавшееся в кольце лесного пожара. Потом расслабился и выпрямился, вытянул из заднего кармана старомодную фермерскую бандану и вытер рот. Его рука дрожала, а лицо было мертвенно-бледным. Отчасти из-за резкого света фонаря, но лишь отчасти.
«Извини, Джейми, ты меня напугал».
«Я так и понял».
«Наверное, это из-за духоты. Давай уберемся отсюда, что скажешь, пока толпа не повалила».
Он зашагал к Линкольну. Я дотронулся до его локтя, и он отстранился, точнее, шарахнулся в сторону.
«Что это было на самом деле?»
Сначала он не ответил, продолжая идти в конец парковки, где был пришвартован детройтский аналог его прогулочной яхты. Я шел рядом. Он добрался до машины и положил руку на покрытый росой капот, будто ища поддержки.
«Это был призматик, первый за долгое-долгое время. Я почувствовал его приближение во время последнего исцеления. Того, где парень рассказывал, что его по пояс парализовало в автокатастрофе.
А когда он поднялся с кресла, все вокруг вдруг стало резким и очень четким. Понимаешь, о чем я?
Я не понимал, но кивнул. Сзади паства радостно пела во весь голос, как я люблю моего Иисуса.
А потом, когда преподобный начал молиться, цвета.
Он посмотрел на меня, его губы дрожали, он словно постарел лет на 20.
Они были необыкновенно яркими и все разбивали вдребезги на мельчайшие осколки.
Он протянул руку и ухватил меня за рубашку с такой силой, что оторвал пару пуговиц. Так хватаются утопающие. Его огромные глаза переполнял ужас.
А потом эти осколки вновь соединились, но цвета не исчезли. Они танцевали и переливались, как северное сияние зимней ночью. А люди, они больше не были людьми.
А кем они были, Хью?
«Муравьями», — прошептал он, — «гигантскими муравьями. Такие живут, наверное, только в тропиках. Коричневые, черные, красные. Они смотрели мертвыми глазами, и яд, муравьиная кислота, сочился из их ртов».
Он судорожно вдохнул.
«Если снова увижу нечто подобное, то покончу с собой».
«Но видение исчезло, верно?»
«Да, исчезло. Слава богу».
Он вытащил ключи из кармана и уронил в грязь. Я поднял их.
«Я сяду за руль». «Конечно. Садись».
Он направился было к пассажирской дверце, потом посмотрел на меня.
«И ты тоже, Джейми? Я повернулся к тебе, и там стоял огромный муравей. Ты повернулся, посмотрел на меня».
«Хью, я не поворачивался. Я едва успел заметить тебя на выходе из палатки». Он словно не слышал.
«Ты повернулся, посмотрел на меня, и, мне кажется, попытался улыбнуться. Вокруг тебя все было рассвечено красками, но глаза у тебя были мертвыми, а рот полон яда».
По дороге обратно он не проронил ни слова, пока мы не добрались до больших деревянных ворот, ведущих к ранчо. Ворота оказались закрытыми, и когда я начал вылезать из машины, чтобы открыть их, он меня окликнул.
«Джейми!»
Я повернулся и посмотрел на него. Лицо Хью уже не было таким бледным, но и обычным не стало.
«Никогда не упоминай при мне его имя. Никогда. Если ты это сделаешь, я тебя уволю. Ты меня понял?»
Я понял. Но это вовсе не означало, что я отказался от своих планов.